Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумшик. Які теми гучать у нашому ефірі? Білорусь черговий раз змінила митні правила для громадян митного союзу, які пересікають межу з Євразіазом. Супрацовники амбасади США у Білорусі сумісно з представництвом ААН у Білорусі вшанували пам'ять американської супрацовниці ААН Рут Олер. У Кастрышинському суді Мінську протягується процес по справі правоохоронця Андрія Бондаренки. Температурний рекорд 80-годової давнини побитий. У Білорусі зафіксовано 35,5 градусів тепла. Сьогодні день солідарності з громадянською супольністю і правоохоронним рухом Білорусі. Двоє останніх суток у байнеті циркулює інформація про російський воєнний ешельон з самоходними мінометними установками, який нібито спинився на грузовій станції Гомель-Повночне. Подробязності висвітляв наш кореспондент Казимир Яновський.
Звестку про российский военный эшелон с 65 платформов, на яких стоять минометные установки, подал 3 жнивня прессовый секретарь информационно-аналитичного центру Рады национальной безпеки Украины Андрей Лысенко. Учора увечері журналисты шукали техник на станции Гомель-Полночный, але не знайшли. Пошуки протягивались и сегодня. На згаданой станции стоял только грузовый эшелон с цистернами. Не виявлено військової техніки і на інших повночних шляхах обласного центру. Нереалізованих комбайнов Гомсельмаш багато, а мінометних установок, тим більш позначених блакитним миротворчою символікою, не бачено. Представник станції Гомель-Повночний гетак відказує на питання про російський воєнний ешельон.
Станция Гомель-Северный. К нам ничего не прибывало. Никаких миротворческих поездов. А чего из России пришел эшелон? Ни вчера, ни сегодня ничего не было. Это кто-то бросил какую-то пулю, утку.
Цягник с войсковой техникой. Однако, сапраўды был зауважен у Гомеля 1 жнивня. Але не на полночной станции, а у Новобелицы. На чыгуначных шляхах от пешеходного моста до тлушчевого комбинату. Здымки его и фигуруют у интернете. Хутчэй за ўсё, адсюль было знята і каратенькае відэа, якое таксама абляцела шмат якія сайты. Жыхар Новабеліцы, які назваўся Валерам, жыве побач са станцыяй Новабеліца. Кажа, што бачыў вайсковы эшалён на ўласныя вочы.
Машыны стаялі какія-то там ваенныя. Кажется, в пятніцу. Ну, убралі, не видно. Какое-то там оборудование стаяло у кузове. Где-то около десятка стояло машин. На платформе. Платформы и машины стояли. Я не знаю, с чем они там стояли, черт его знает. Трубки какие-то стояли, может, это те, как минометы, что никто не проглядается. Стоят.
Еще один видовочца выклал у интернете с фотографией такую информацию. Штук 15 ГАЗ-66 с минометами и штук 10 ПТ-шек. Войсковый эксперт Александр Олесин так покомментовал свободе фотоздымки эшелонов военной техники у Гомеля. Эшелон минометов под Гомелем – это зброя вчерашнего дня. А территория Беларуси в умовах украинских подеев находится под неспынным контролем американских выведных спадорожников. Коли б было жадание некий подкоп подрихтовать супрать Украины, ти подрихтовать войсковую групповку, меркую, что техника транспорта оставалася б схавана у начинай час. Эксперт лічыць, што сфатаграфаваны эшалён наўрад ці мае антыукраінскі характар і наўрад ці прызначаны для падрыхтоўкі нейкай аперацыі. Тэхніка, на яго думку, можа быць прызначана для утылізацыі альбо для продажу нейкай дзяржаве. Патэнцыйным атрымальнікам можа стаць і Ірак, які вядзе перамовы і з Расіяй, і з Беларусію пра закупы ўзбраенняў. Апрача таго, гэта можа быць Сырыя – Все Азербайджан, Армения и иншие районы, где может быть применена состарелая советская зброя за низкой квалификацией персоналу. Ведомо ж, можно лечить астероги Украины у даденным конкретным выпадку беспоставными, але это только на первый погляд, бо уже навод у Черниговской области, у Новгород-Северском районе, украинский бок мае довольно небеспечные инциденты на меже с Россией. Вот что принамся повела свободе жихарка Чернігова Надія.
А що робить, як вони у Новгород-Сєвєрському районі, там стоїть же этот пост до русський. Так там же тишина була, а тепер же стріляють. Люди на огородах работають, а вони стріляють, просто стріляють. Это, люди ж бояться. Уже два є ранених там, дві жінки на городі прямо.
А проча того Росія знов розпочинає широкомасштабне військове вучені при українській межі.
Передавав Казимир Яновський. Ми протягнемо після обвістки.
Як відрізнюється ставлення до подій в Україні у білорусів і російців? Чи змінилося ставлення білорусів до Росії? Чи по-ранішому для білорусів важна традиційна, аби війни не було? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлагі Алена Артёменка, Алексей Ластоўскі і Сергей Нікалюк.
Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры пазней. Беларусь чарговы раз змяніла мытныя правілы для грамадзянаў мытнага саюзу, якія перасякаюць мяжу з еўразвязам. Змена дадае абмежаванняў, цяпер праз пераходы можна бязмытна праводзіць значна менш тавараў, чым раней. Найперш гэта датычыць тых, хто ездзіць за мяжу часта. Перадае Міхал Карневіч.
На сайте Державного митного комітету Білорусі опубліковані нові методичні рекомендації по визначенню призначення і кошту товарів, які переміщаються фізичними особами. Новації закранають перш за все тих, хто часто пересікає межу. На Городянщині новина особливо актуальна, бо про споміжні переходи тепер можна і переходити пешу, і переїжджати на ровери. Це шмат кого заохочує просто сходити прикладом після праці у сусідню Польщу, каб набити там у крамі таннейших харчов. Тепер при частоте перемещения, до прикладу, раз на 7 дзён, безмытно можно будет провести в Беларусь не более за 5 килограмм харчов, у тым ліку не более за 1 литр алкоголю и не более за 3 наименней товаров, причем только по одинцы кожного. Коли уезд у Беларусь отбывается повторно на протягу суток, то усе товары и харчи, кроме необходных на час руху, будут обкладаться мытом. Побач с помежным переходом брузги сегодня не вельми людно, тем не меньше, час от часу с боку межи пешки тягнутся люди с сумками в руках. Цікавлю у юнака с заплечником. Те денежки уже мытные новации.
Ну, смотрите, я нес там бутылку мартини, пиво, ну и пару коктейлей алкогольных. Ну и в основном там кофе, это все такое по мелочам. Ну и больше ничего. Хожу, ну как, через сутки, через два, где-то так.
И сегодня тебе ничего не сказали?
Да? Не.
Правда, юнак кажет, что уже читал в интернете про новые правила и думает, что далее его начнут проверять по-иншему. А вот подходит целая группа людей. Тут две семейные пары. И они долучаются до нашей размовы, вельми обуранные новыми правилами.
Это нема прав человека.
Ну это да, это ограничение.
Да нема прав человека.
Потому что продукты, почему продукты нельзя привезти 5 килограмм продуктов каждый день? Там да, я слышала, он с водой минеральной поставили людей на Красный канал.
А много?
Я, ну, упаковка, 6 бутылок, да. За много сказали, да. Но почему здесь вода минеральная? Жарко, лето.
А на что продукты куплять, как я могу купить там за 1/3 цены?
Да это нормально, покупать продукты.
Я бы тебя
и... А с какой стороны едешь, почему бы не привезти, не заехать в магазин, не купить хлеба, там, йогуртов тех же? Пачку кофе, я ж не везу 10. Вот там ловите там за 10-20.
Еще одна спадарня кажет, что ходит сюда в такую спеку нет доброго життя.
Не проживешь на 2 миллиона, это мы все знаем, это однозначно. Я хожу еще на одну работу, чтобы заработать, потому что невозможно прожить. Грибы перебираю на мойке. На 2 миллиона это невозможно прожить. Ну, конечно, продукты. Ну, продукты, потому что очень дорого. У нас очень дорогие цены. Что где-то хорошую работу. Даже детей, если где-то всунуть, то надо тоже. Даже заплатить кому-то.
Наш ребенок ест йогурты, только вот эти ест, которые без фруктов. Персики, например, в Сурске намного вкуснее, больше, чем у нас в магазинах. У нас же тоже не свои. Это же не выращено у нас. Это же импорт. Так почему я должна покупать у нас в Беларуси дороже, если я могу купить в Польше немножко дешевле?
А вот молодые люди кажут, что таким чином улады хочет спынить поток людей, которые что дня керуются в Польшу по харчи. Вот их аргумент. фрукты?
Ну, намного все дешевле.
Дешевле, и качество продуктов гораздо лучше.
Килограмм сосисок мы покупаем за 20 тысяч на наши деньги. А у нас это будет вот 40, даже больше, наверное, если брать вот такие хорошие.
Продукты более качественные. Ну, сыр, масло, там, творог.
Два-полтора раза вот так.
А господар сустрел жонку и дочку, якія вернулися с полными сумками харчов.
Потому что, на самом деле, там дешевле, на порядок дешевле, чем у нас. Поэтому люди ходят. Многие даже экономят на этом. Даже те пенсионеры, много пенсионеров ходят, потому что маленькая пенсия им. А то, что ужесточают, это только в ущерб пенсионерам. В основном ходят пенсионеры. Тоже студенты ходят, а что нету ни пенсии, ничего. Как-то надо жить.
Всегда ужесточали. Ну, тяжело, не знаю. Может быть, у нас хорошая жизнь. Была бы у этих бабушек пенсия хорошая, дома бы сидели, правильно? Ну, посмотришь, за границей пенсионеры в возрасте 70 лет гуляют за ручку, они могут себе позволить путешествовать, а наши пенсионеры смотрят, как прожить.
Передавал Михаил Корневич. Вы на хвалях Радио Свобода, у праскую студию Сергей Навумчик, нагадаю основные подзеи дня. Беларусь в черговый раз изменила мытные правила для громадян мытного звязу, которые пересекают межу с Еврозвязом. Супрацовники амбасады США в Беларуси совместно с представительством ААН у Беларуси ушановали память американской супрацовницы ААН Рут Уоллер. У Кастрышинском суде Менску протягивается процесс по справе правооборонца Андрея Бондаренки, якому погрожает 10 годов зняволення за злостное хулиганство. Температурный рекорд 80-годовой давнины побиты. У Беларуси зафиксировано 35,5 градусов тепла. Сегодня день солидарности с громадянской супольностью и правооборонным рухом Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Супрацовники амбасады США в Беларуси совместно с представительством ААН у Беларуси ушановали память американской супрацовницы ААН Рут Уоллер. У 46-м годзе Рут Уоллер разом з мужам працавала ў Мінску ў створанай ААН місіі адміністрацыі дапамогі аднаўлення аб'яднаных нацыяў, якая аказвала эканамічную дапамогу краінам Еўропы, а таксама займалася рэпатрыяцыяй і падтрымкай уцекачоў. У жнівні 46-го году Рут Уоллер памерла цяжкай хваробы, і штогод 4-го жнівня ў дзень смерці Рут супрацоўнікі амерыканскай амбасады прадстаўніцтва ААН у Беларусі беларускія грамадзяне прыходзяць з кветкамі на вайсковыя могілкі. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У склад миссии ЮНРА у Беларуси уваходили 15 американцев и один громадянин Новой Зеландии. Рут Уоллер приехала працавать сюды разом с мужем и займалась организацией поставок у Беларусь продуктов медпрепаратов. У Менску Рут Уоллер уратовала белорусских хлопчиков, якія лесь не утопилися у озеры Ля Лошицы. Але простудилась, захворила на запаление легких и хуткотечный менингит и померла 4 жнивня 1946 года. Часовый поверенный у справах США в Беларуси Скотт Роланд расповел.
Официальные источники не могли сообщить детали, но постепенно мы обнаружили, что белорусы постарше помнят рыжеволосую Рус, которая работала в миссии ЮНРА, администрации помощи и восстановления Объединенных Наций, с такой же ясностью и теплом, с которой они вспоминают международную помощь, полные лишений и голода годы после Второй мировой войны.
Представник ААН у Беларуси Санака Самара Синха отзначил, что Рут Уоллер была у первой партии персоналу ААН, який приехал працавать у Республику Беларусь. И это отбылося как раз у той час, когда Беларусь была надзвычай потребная допомога.
Яна была вельмі маладая, ёй не было і 25 гадоў, калі яе напаткала хвароба. Маладая амерыканка памерла ад менінгіту, якім яна заразілася, ратуючы жыццё беларускага дзіцяці. Рут працавала ў арганізацыі, якая мела назву «Адміністрацыя Аб'яднаных Нацый у пытаннях дапамогі і аднаўлення». Гэта арганізацыя забяспечвала прадуктамі, медыкаментамі, давала жытло людзям, якія пацярпелі падчас вайны.
Місія ЮНРА отримувала більшу частку фінансування від США, де й більшиню штату складали американці. Але не тільки фінансовий внесок, який зробили Злучені Штати Америки після Другої світової війни, був надзвичай важний для Білорусі. Американці показали добру волю, ідеал служення людям, а Рут Уоллер була уособленням цього ідеалу. А та праця, якою займалася Рут після Другої світової, вельми потрібна і тепер, каже представник ААНУ Білорусі Санака Самарасінха.
У 2013 році у світі налічується каля 50 мільйонів утікачів, а сьогодні варто чекати, що ситуація ще погоршиться у зв'язку з конфліктами у Сирії, Іраку, африканських країнах і з усім побач Білорусі в Україні. І життя Рут напомін нам, що треба працювати разом, допомагаючи тим, кому допомагати потрібно.
А новий часовий поверений у справах США у Білорусі Скотт Роланд сподівається і на потепління відносин поміж США і Білоруссю.
Як американка, помагавшая білорусам і віддавши цьому служінню свою життя, Рут Уоллер воплощає собою потенціал к улучшенню отношений між нашими странами. Як сотрудник ООН і гражданської міжнародної організації, вона воплощає собою ту важливу роль, яку ООН грає в мірі і ті добрі дела, які вони творять на благо людства.
Дипломати, громадськість ушанували пам'ять Рут Уоллер хвилиною мовчання, поклали на могилу квітки. Були й червоні ружі від Міністерства заміжних справ Білорусі.
Поважані слухачі,
від 19 жнівня Радіо Свобода спиняє вещання на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Вещання протягується без переменів на коротких хвилях.
От 7 до 8 раніці на хвалі 49 метрів.
От 6 до 9 вечора на хвалях 31,49 метрів.
У гэты ж час «Свободу» можна слухаць праз сателітную телеантэну.
«Свобода» заўсёды даступная ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
У праграме заўсёды свежыя навіны, міжнародны і нацыянальны кантэкст, жывыя галасы сучаснікаў, дыскусіі, унікальныя падарожжы ў глыб гісторыі і ў беларускую глыбіню.
«Свобода» застаецца з вамі. Заставайцеся са «Свабодай».
Вы на хвалях «Рада Свобода». Температурный рекорд 80-годовой давнины побиты. В Беларуси зафиксировано 35,5 градусов тепла. Как ратуются спеки городенцы, пытался наш корреспондент.
Знаете, я не хожу, у меня мама больная, но мы спасаемся на даче. Ночуем почти неделю. Вот сегодня приехали только утром, в 6 утра. Живем в 10-этажном доме на верхнем этаже. Жарище страшное.
Я вам скажу, да, присутствие кондиционеров, конечно, есть. Можно сесть на общественный транспорт, доехать до Юбилейного озера, к примеру, или спуститься к Неману. Ну, может быть, конечно, прохладительные напитки путаю с горячительными. А после этого лезть в воду, но это уже сами виноваты.
Кондиционер помогает. Да, так что на работе хорошо, можно спастись. Дома вентилятор и окна нараспашку.
Не, ну, как бы хватает кондиционеров и в магазинах, в транспорте. А так, дома вентилятор, открытые окна, речка, озера, природа.
Скажем так, элементарно литровая бутылка воды в морозиловке, она спасает практически до обеда, она не тает. Шапку можно носить, надел воды, налил, выжил ее, влажная, почему нет?
Как бы есть в некоторых зданиях, есть, конечно, кондиционеры, но не везде, естественно. Как бы пока еще не старый, то не тяжко, да, сколько до того лета, вот именно.
Пару дней этого жары, это еще не страшно. Я не считаю, что тут какая-то глобальная, тут что-то такое напало на нас.
Нет, нам очень нравится, мы очень любим такую жару, потому что мы всегда мерзнем в основном, а сейчас вообще просто супер, жара очень нравится. А, нет, ну почему, речка, у нас озеро
нужно
есть.
Нужно подстроиться, извини, перебиваю, да, надо подстроиться просто под эту погоду, она же не полгода у нас, не год, порадоваться этим дням, просто правильно построить свой день. Ну, естественно, стараться, вот мы идем, видите, не по солнечной стороне, а по простой.
Нам очень нравится, что сейчас жарко, потому что мы знаем, что большую часть времени здесь холодно. Ну, спасаемся, как пьем, побольше воды, стараемся в самое пекло не выходить. Ну, холодный душ тоже способствует. Так что нам такая погода нравится. Нет, кондиционеров, к сожалению, нету. И даже в магазинах нет кондиционеров. Я была в Риме, мне очень понравилась идея питьевые фонтанчики.
В чайнях прачусь. Да, стараюсь. По мере возможности. Водичкой, мороженым.
Гэтак адказывалі жыхары горадні. Сегодня на нашем сайте появился новый блог моего коллеги Сергея Бламейки, посвященный ситуации вокруг исторического центра Минска и, в приватности, былому Минскому кляштару Бернадирцу. Сергей назвал свой текст «Як я зробився сталинистом». Зараз он побач со мной у студии. Сергей, наперш, что притягнуло вашу увагу у Бернардинским кляштере, який був перетворено у готель і здадзены до чемпіонату світу по хокею?
Ведаеце, Сергей, цяжка падабраць словы, якія б клаліся ў наш эфір і не парушалі правілы прыстойнасці, калі глядзеш на тое, што зрабілі з Менскім Бернардынскім кляштарам. Ну, найперш гэта дзікая непавага да гісторыі і культуры, да гістарычнай праўды. Унутры кляштара набудавалі некіх новых, абсалютна навачасных дамкоў з дзікай жоўтай цэглы. Яны вельмі аддалена нагадваюць нешта гістарычнае. А сам гістарычны будынак кляштара, помнік барока 17-го стагоддзя, вельмі, я б сказаў, зняважаны будаўнікамі. Многія дэталі знішчаныя, все гэта, ну, суцэльны кіч, бескультур'я, я б сказаў, непавага да гісторыі, да культуры і да самых сябе.
Сергей, ну а вось на вашу думку, калі-небудзь вярнуць тое, што страчана ў Менску за апошнія паўтары-два дзесяцігоддзя, ці гэта рэальна? Я маю на ўвазе як нейкія асобныя помнікі дойлідства, ну так і цэлыя кварталы забудову.
Ну, я якраз належу да тых рамантыкаў, хто лічыць, што гэта можна. Насамрэч, там, канешне, вельмі шмат набудавалі, забудавалі нямігу і ўсё, але яшчэ застаюцца магчымасці, ну, тое-сёе знесці, прыбраць і аднавіць стары горад. Бо сёння ў Европе вельмі шмат такіх прэцэдэнтаў. Па ўсёй Европе адбываюцца рэгенерацыі гарадоў. І самы блізкі для нас з вамі, для людзей, якія жывуць у Празе, гэта Дрэздэн. Бо ў Дрэздэне да нашых дзён зносяць пабудаваныя ў гістарычным цэнтры пасляваенныя дамы, і на іх месцы аднаўляюць гістарычныя кварталы. Так званы новы рынак цяпер у Дрэздэне аднаўляецца на нашых вачах. Ужо 7 кварталаў, 7 вуліц пабудавана.
Сергей, я тады задам вам такое правакацыйнае пытанне. Вось, дапусцім, у вашай волі і ў вашых фінансавых магчымасцях новы мэр Менска, напрыклад, я не ведаю, хто, ну, Господь Бог, так? Цього господя, у Господа Бога нема фінансових можливостей, ну, якої значно більше, інші можливості більше. Добре, значить, що на вашу думку, от, гіпотетично, скажімо так, варто було б знести у Менску? От яких таких новобудовлів, ну, назовіться 5 основних, варто було б позбавитися, і які тепер, на ваш погляд, зневечують архітектурне обличчя білоруської столиці?
Найперш гэта, канешне, хмарачос на замчышчы, на тым месцы, дзе некалі было кафе Рамонак, кавярня Рамонак такая была, та каля дома, у якім крама Алеся, і, канешне, гмах чыжа каля Траецкага прадмесця. Гмах чыжа трэба напалову зменшыць, канешне, колькасць паверхаў. Вось, каб ён так не ціснуў на Траецкае прадмесце, але калі б можна было знесці хмарачос, пабудаваны на замчышчы, краму, дзе дом з крамай Алеся, дом моты, праектны інстытут, людзей, канешне, адсяліць побач, недзе, напрыклад, на той жа Нямізе, пасяліць іх там, дзе пад турмой, пад Валадарскага, пабудаваць там жылы дом, людзей перасяліць туды, а гэта прыбраць усё, то можна было паднавіць стары горад. Калі нехта не ведае, то там была замкавая гара і паўтара дзясятка вузкіх і крывых вуліц.
Мы з вамі гаворым пра Менск, але як віцеблянін, я вось таксама мог бы назваць такія аб'екты ў Віцебску, ну, назаву адзін, гэта піраміда насупраць майго роднага сіняга дома, які таксама перафарбавалі ў некі іншы колер. Піраміда, узведзеная адным блізкім да ўлады бізнесоўцам. Ну, вось проста, я не ведаю, якія матывы, егіпецкія ці некія іншыя ў яго пасяліліся ў свядомасці, такое ёсць. Сергей, мы з вамі у сярэдзіне 80-х гадоў, у канцы 80-х гадоў былі ў молодзевым руху, вы ў Менскай талацэ, я ў Віцебскім узгор'і, і талакаю узгор'я займаліся, у тым ліку займаліся і захаваннем архітэктурнай спадчыны. Вот вам не падаецца, што раней пры саветах, пры камуністах, так, было ў некім сэнсе лягчэй, калі ўжо ўдалося табе ці праз публікацыю ў прэсе, ці праз некі іншыя дзеянні пераканаць камуністычнае партыйнае кіраўніцтва, што вот гэтага не трэба рабіць, альбо наадварот, што трэба рабіць, то, ну, справа рухалася з месца, прыгадаем метро і верхні горад у Менску. Так, у Віцебску я магу прыгадаць аднаўленне прыбудоў да ратушы, шмат што іншага. А вось у вас няма такога адчування, што цяпер з гэтым значна цяжэй, бо тут замешаныя грошы, і як ты не біся галавой аб сцяну, нічога не зварухнеш.
Ёсць, канешне, вы маеце рацыю, я з вамі цалкам згаджаюся, што выглядае так, што пры сённяшняй уладзе, у сённяшняй беларускай сістэме амаль немагчыма дамагчыся, усе згодныя. У прафесара архітэктуры пішуць пратэсты, кулуарныя лісты, ніхто не можа нічога зрабіць. Баль правіць інвестар, а каторы хоча ў цэнтры. Ну і ўсё часта замыкаецца на самым версе уладнай піраміды ў Беларусі.
Сергей, і нарэшце галоўнае маё пытанне, я яго на самы канец прыпас. Вось вы назвалі свой тэкст «Як я зрабіўся сталіністам». Я разумею, што слова «сталініст» вы ўзялі ў двукосе, ну але ўсё ж такі чаму загаловак сфармуляваны менавіта такім чынам?
Сёння мне вельмі цяжка хадзіць у верхні горад, бо там рэаліі для таго, для вока, которая нешта разумее ў тым, даволі цяжкія. Там цяжка знаходзіцца зялёная бляха, кіць, парушаныя многія законы рэстаўрацыі, эстэтыкі. 10 гадоў назад я пісаў эсэ, што праспект Менскі, галоўная вуліца і наваколлі, пабудаваныя ў часы сталіншчыны, неслі, мне здавалася, нейкую адмоўную ідэалагічную энергію, бо гэта быў час пасляваеннага задушэння Беларусі. Вось. Але цяпер я ўсё часцей хаджу туды на праспект, каб паглядзець на элементы, дэталі класічнай архітэктуры, бо сталінскія архітэктары хоць і служылі тырану, але заставаліся мастакамі, а сённяшнія архітэктары толькі вось, як паглядзець, такі здольныя толькі дом чыжа пабудаваць.
Ну, відаць, яны не толькі Сталіну і не столькі Сталіну служылі, колькі яны служылі некім канонам архітэктуры.
Так, як менавіта, яны як бы выконвалі ідэалагічную задачу, пастаўленую тыранам, але рабілі гэта цалкам у канонах класічнай архітэктуры, і таму ў Менск цэнтральная частка, яна даволі добра выглядае. Ну і на заканчэнне скажу, што адзіны будынак з навабудаў цяперашніх у Менску, які мне спадабаўся вельмі, гэта гатэль «Ренесанс» на праспекце Дзяржынскага.
Дзякую, Сергей. Нагадаю, што у пражскай студыі «Свабоды» мы гутарылі з маім калегам Сергеем Абламейкам. Ягоны блог «Як я зрабіўся сталіністам» вы можаце прачытаць на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радіо Свабода, у пражскай студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. Беларусь чарговы раз змяніла мытныя правілы для грамадзян мытнага звязу, якія перасякаюць мяжу з еўразвязам. Супрацоўнікі амбасады США ў Беларусі сумесна з прадстаўніцтвам ААН у Беларусі ўшанавалі памяць амерыканскай супрацоўніцы ААН Рут Воллер. У кастрычніцкім судзе Менску працягваецца працэс па справе праваабаронцы Андрэя Бандарэнкі, якому пагражае 10 гадоў зняволення за злоснае хуліганства. Тэмпературны рэкорд 80-гадовай даўніны пабіты, у Беларусі зафіксавана 35,5 градусу цяпла. Сёння дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю і праваабарончым рухам Беларусі.